Пятое – это оскорбительное, напишите. Ориентированные на внешние действия люди всегда уравновешены в обществе. Да, депрессия, четвертая депрессия, пятая – это оскорбительное. Ориентированные на внешние действия люди всегда уравновешены в обществе. О них никогда не подумаешь, что они на что-то способны. Но склонны быть ужасом дома. Говорят, никогда не подумал, он же на работе такой прекрасный человек, степенный, такой вежливый. А никто даже и подумать не может, что а дома он может быть ужасом. Эти люди не будут показывать свой гнев перед всеми. Но в основном они срываются дома. Это ориентированные на внешнее действие люди. Точно говоришь, да? Они могут быть чересчур суровы к своим детям, когда те опозорили их или заставили выглядеть плохо. Никогда не подумаешь, что он жестоко обращается с женой, жестоко обращается с детьми. А на работе, ну это образцово-показательный человек. Спокойный, уравновешенный, порядочный. Понимаете, как может быть обманчивым мнением? Но сейчас мы рассмотрим шестое, так, крайняя форма сорокопутизм. Крайняя форма тире сорокопутизм. Что это такое, я объясню. Крайняя форма это сорокопутизм. Сорокопут это птица, которая насаживает свою жертву на колючку, а затем разрывает ее мышцу за мышцей. Сорокопутие. В отношении к человеку сорокопут тот, кто собирает всю праведность себе так, что все должны поступать как злодеи. Что все должны поступать как злодеи. Затем, появляясь как бы на помощь, может кто-то кого-то уже узнает из своих знакомых. Затем, появляясь как бы на помощь, сорокопут на самом деле мало-помалу разрушает другого, помогает утонуть. Затем, появляясь как бы на помощь, сорокопут на самом деле мало-помалу разрушает другого. В процессе сорокопут на самом деле думает, ну это он или она, естественно, могут быть и женщина, и мужчина, в процессе сорокопут на самом деле думает, что он пытается быть любящим и помогающим. Сейчас вы поймете, что это такое. Отличительной чертой сорокопутизма является то, что такой человек пытается установить свою личную праведность за счет других. Пытается установить свою личную праведность за счет других. До определенного предела мы все это делаем во взаимоотношениях. Ну, конечно, у кого больше, у кого меньше, но до определенного предела мы все это делаем во взаимоотношениях. Но мы используем термин «сорокопут», чтобы описать тех, чьи жизни руководствуются этим. Не все люди, ориентированные на внешние действия, являются сорокопутами, но все сорокопуты ориентированы на внешние действия. Обычно в таком человеке ориентация на внешние действия соединена с детской ревностью. Он как ребенок ревнует. Обычно в таком человеке ориентация на внешние действия соединена с детской ревностью. Такие дети, вот ребенок научился делать лучше своих братьев и сестер, чтобы получить высшее на то, на что способна родительская похвала. То есть такие дети обычно, ну, дети, взрослые, такой уже. За счет других, вот вы, наверное, знаете, надо же, вылез за счет нас этот человек. Так сумел все преподнести, что все остались плохие, а он один остался хороший. Его хвалят, все хвалят. ругают. Есть такие примеры? Сколько хочешь таких коллективных дней. Они по головам пройдут. Они все время хотят быть на виду. Я все равно это добьюсь. Я все равно это. Я лучше буду. Я лучше. Я лучше. Если это есть, все время быть лучше, даже за счет других. Он будет унижать другого человека, чтобы возвысить себя. По головам пойдет. За счет других, вот то, что мы записали, за счет других. Как трудно с таким человеком в коллективе. Этот человек, как правило, ненадежный человек. На него никогда нельзя положиться. Он все время хочет быть лучше. Но есть те люди, которые вроде бы как незаметные. Они являются сорокапутами. Они стараются все время быть на виду, они стараются быть лучше. Я только я смогу это сделать, и никто другой. Доверьте мне, я могу это сделать. Понимаете, давайте зачитаем еще кое-что. В церкви мы можем наблюдать продолжающиеся эпидемии сорокапутизма. Многие были выращены в домах, где отсутствует ласка. Соперничая с братьями и сестрами, чтобы заслужить любовь, стало образом жизни таких людей. Все время соперничество, чтобы достичь определенной цели – любви. Любви со стороны родителей или всех, кто их окружает. Начиная с детства, оно все еще продолжает действовать в жизни уже взрослого человека. Теперь эти люди, будучи уже взрослыми, они хотят служить Господу. Но они хотят служить лучше, чем все другие. Вы понимаете? И делая это, они оскверняют других. Отталкивают их. Дают им мало возможности дышать таким людям. То есть берут все на себя. Это люди, естественно, они не вопрошают о воле Божьей, это уже 100%. Такие люди обычно работают более прилежно, чем все другие. Они действительно работоспособные. Но их можно определить по тому факту, что все вокруг них, похоже, желают хуже. На фоне их все люди делают хуже их. Вы понимаете? Они все время на виду, они все делают лучше, чем остальные другие. Несмотря на то, что человек старается рядом, но его не видно, потому что сорокапут, он полностью взял власть. Я лучше, я добьюсь, все равно я это добьюсь. А ты, то есть унижение даже может быть, унижен тот человек, который, хотя он делает, он не дает ему делать, потому что он все берет на себя. И он делает это хорошо, он может это делать хорошо, но он не дает возможность проявиться другим людям в чем-либо. Вот несколько вопросов, по которым можно определить, действует ли сорокапутизм через вас самих. Интересно, да, сейчас проверим каждый самих себя. Потому что это не говорит о том, что мы все, знаете, какие страшные. Но есть доля сорокапутизма у кого-то из вас. Задайте себе вопрос, делают люди вокруг вас лучше или хуже? Лучше. Что значит не сорокапут? Хуже, да? Все хуже только, да? Все делают только плохо. Хуже вас?
Может,
нет. Но у сорокапута всегда все делают хуже вас. Вы поняли? Им никогда нельзя угодить этим людям. Я узнаю свою тетю. Чтобы, кто бы ей не помогал, многие уже не ходят помогать, потому что, что бы они ни сделали, они всегда делают плохо. Кто бы ей не помогал, они всегда... Нет, все, не так, как я, все, не так. Все, уходите, я сама. Понимаете как? То есть она сама, не замечая этого, она лишила себя такой радости, чтобы ей помогали. Теперь бы с ноги... Она бы и рада, чтобы с ноги-то пришли, потому что ей уже 75. А слышать, а бояться, как бы, вот, угодите. А вдруг не угодим, лучше мы вообще не придем делать. Вот так. Делайте люди вокруг вас лучше или хуже, первое. Дальше. Становится ли твой супруг или твоя супруга лучше или хуже, живя с тобой?
Лучше.
это хорошо. А хуже? Берешь ли ты мудрость и благость от твоего мужа? Мужа или жены? Или меньше того, на что они способны? Берешь ли ты мудрость и благость от твоего мужа или жены? Запятая. Или меньше того, на что они способны? Мог бы ты действительно радоваться, когда твой муж или жена пришли к Господу? Могли бы вы действительно радоваться, когда твой муж или жена пришли к Господу? Или бы тебе пришлось стараться сильнее, чтобы стать лучшим христианином, чем твой супруг или супруга? Мог бы ты действительно радоваться, когда твой муж или жена пришли к Господу? Или бы тебе пришлось стараться сильнее, чтобы стать лучшим христианином, чем твой супруг или супруга? Или тебе пришлось стараться сильнее, чтобы стать лучшим христианином, чем твой супруг или супруга? Ну вот эти вопросы. Ну давайте рассмотрим такие. Вот два человека работают, например, в фабрике, муж и жена, например. Далеко ходить не будем.
Хорошо.
У жены?
У меня было такое.
Было такое? Вот он себя, пожалуйста, вот, слава Богу, признал.
Наташа получала больше, а мне это задевало.
Но и сейчас уже нет, поворот?
Сейчас нет этого.
Слава Богу. Или, например, у мужа получается, а жена говорит, нет, не отдам тебе своих клиентов, я у тебя их заберу. Да? То есть получается так, что соревнование. А результат-то все, это ориентация на внешние действия. Значит, с этим нужно бороться. Симптомы ориентации на внешние действия. Рассмотрим дальше. Симптомы. Это первое. Это необходимость быть успешным. Необходимость быть успешным. Причем всегда, да? Ориентированные на внешние действия люди боятся ошибиться, потому что ошибка обозначает отвержение, а за этим стоит страх. Так ли? А дальше еще, это значит человек эгоцентричный. Все, эгоцентричный, вот с чем надо бороться. Пришли, да? Ну так, заглянули только немножко.
Это если боится ошибиться, то
да. Да. Это человек ориентированы на внешние действия. А мы уже цепочку выстроили там. За этим стоит страх. А чего боится человек? Значит, заденет его я. А я это что? Эгоцентричный. У них такой девиз. Они должны делать все хорошо для того, чтобы быть любимыми у этих людей. Они боятся за свою репутацию. Но говорят в то же время, мы не можем позволить Богу выглядеть плохо. Понимаете как? То есть там, где мы, вроде бы как там должен Бог быть, мы не можем Богу, получается, что Бог прикрывается, да? В такой семье, где есть ориентация на внешние действия, там нет свободы в этой семье. Там не можно, нельзя вот свободно просто, написано здесь, дурачиться. Никто не может быть самим собой. Все должно быть успешно. Все должно быть чинно и благопристойно. Никаких отклонений. Второе. Необходимость в комплиментах. Вот обычно ориентированные на внешние действия люди, они постоянно нуждаются в комплиментах, чтобы чувствовать себя любимым. Дорогой, ты любишь меня? Почему ты мне сегодня не сказал, что ты меня любишь? Настроение падает. Такому человеку все время хочется, чтобы он был в центре внимания, любим своим мужем, чтобы все видели, как он ее любит, или она его любит. Это вот и есть люди, ориентированные на внешние действия. Они нуждаются в этих комплиментах. Их дела и присутствие требуют, чтобы другие говорили о них хорошо, и только хорошо. Вот такие люди, как правило, понимаете, они сами вынуждают человека, чтобы человек говорил им эти комплименты. И тем самым лишают другого, например, мужа, Вот она говорит, например, ну я пример говорю, муж или жена, давайте жену возьмем, пример. Она говорит, ну скажи мне, что ты любишь меня, ну говори, ну почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Знаете, она лишает мужа, когда муж желает ей действительно от сердца сказать, что я тебя люблю, она лишает его этого. Постоянно требуя, чтобы он говорил ей хорошие слова или наоборот муж. Почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь, какой я хороший? И когда она желает это сказать, она не может, потому что она повторяет каждый день по принуждению. Так ведь? Третье. Обычно такие люди не способны верить комплиментам. Когда им делают комплимент, им трудно в это поверить. А внутри у него или у нее говорит, конечно же, этот человек неискренно хвалит меня. Когда они верят, что комплимент был неискренним, то им нужно стараться еще больше, чтобы получить искренний комплимент. Когда они видят, что он похвалил так, лишь бы только похвалить, значит, надо еще что-то сделать лучше, чтобы меня похвалили. А если они постоянно ненасытны, если они постоянно не верят, так это старание все время лучше, 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 когда-то приходит к этому. Нельзя насильно заставить любить. Любовь должна идти изнутри, а не из плоти.
Если ты сама хочешь, понимаешь?
Она должна идти из духа. То есть насильно нельзя заставить любить. Нельзя, понимаешь? Это получается вынуждение, понимаешь? Как человек завоюет, он хочет все время слышать. То есть это, ну, эгоцентричный человек. Он постоянно хочет слышать, удовлетворить свое, как бы, я. Хотя знает, что, может быть, это и не всегда от сердца идет. Иногда, знаете, когда это бывает, ну, приходит конец, надоедает, когда все время говоришь «люблю, люблю, люблю», и как бы одну кашу будешь есть, одну и ту же манную, каждый день она вроде бы как-то доест. А иногда надо что-то... Ну, давайте четвертое. Такие люди не способны принять критику. Такие люди не способны принять критику. Они не могут справиться с этим. Иногда они говорят, как безжалостно, разве ты не видишь, как я сильно стараюсь? Вот у меня не получается. А ты мне вот говоришь, что я плохо делаю там, или ты же видишь, что я так вот стараюсь? А если бы это женщина или мужчина признали, да, действительно, не получается пока. Ну, завтра получится. И все в шутку, правда? Оно бы и жить-то легче было на белом свете. Пятое, вынужденная защита. Иногда они не хотят больше читать Библию, потому что они уже и так отчаянно стараются жить, потому что они уже знают. Иногда они не хотят больше читать Библию, потому что они уже и так отчаянно стараются жить, потому что они уже знают. Ну, знают Библию, да, и так знают, что там написано. И так стараются так вот жить. Не буду я читать больше Библию. И так мне все понятно. А то еще прочитаю там что-нибудь, чтобы будет задевать меня. Не буду. Эти люди, они постоянно боятся быть отверженными или осужденными. И поэтому держат защиту. А вдруг в Библии скажет, я буду читать, еще увижу то, что заденет мое самолюбие. Мне будет больно. Да лучше я не буду читать. И так все знаем. И не читают. И не насыщаются.
И не меняются.
И не меняются, естественно. Потому что Дух Святой только может изменить нас. Шестое. Такие люди бывают чересчур ответственные и перезанятые. Как правило, все у них должно выглядеть хорошо, и только они могут сделать это правильно, и больше никто.
Но если все должно быть хорошо, это плохо?
Нет, они берут все на себя, Таня. Все должно выглядеть хорошо, только они могут с этим справиться, только мне доверь, больше никому, только я и никто больше. Недоминируя, правильно, Сережа, можно так сказать. Это хорошо, когда все хорошо. Это очень хорошо. Но другое дело, а куда? Да, что только они, и никто больше. Слишком много усилий и суеты вкладывается во все, что они делают. И все должно быть под контролем, под их контролем. У них такое отношение ко всему. Возложите это на меня, и я это сделаю, только я. я сделаю это. Можно сказать, такой девиз. Все на меня. Складывайте, я все это сам сделаю. Как в фильме. Все на мясокомбинат. Я. Все на стройку. Я. Я. А на вас уже выписано я до конца недели. Шурик. Фильм, да? Про Шурика. Седьмое. Такие люди склонны давать другим чувство вины. Поскольку они взяли ответственность на себя, эти люди, ориентированные на внешние действия, поскольку они взяли ответственность на себя для того, чтобы показать другим, как это сделать правильно, они ставят тем самым других под осуждение. Вот посмотрите, я умею это делать, как у меня это хорошо получается. Ну что, а вы этого не сможете сделать, только я могу это сделать. А другие ставят под осуждение. Ну и себя они тем самым ставят под осуждение тоже. Они, как правило, всегда себя сравнивают с другими. Что делают другие? И стараются быть, естественно, лучше, лучше, лучше. С одной стороны, это хорошо, Танюшка. С одной стороны, это хорошо. Но мотивы разные, понимаешь? Мотивы. Да, мотивы разные, понимаешь, как выделиться, показать, что только я и никто больше. Тем самым ставя под осуждение других людей. Как трудно с такими людьми работать в коллективе? Очень трудно. В 2 Коринфянам 10:12 написано: «Ибо мы не смели сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя, а сравнивать себя с собой неразумно. И сравнивать себя с собой неразумно. Ты никогда не сможешь достучаться до людей, ориентированных на внешние действия. У них всегда есть причина или алиби, почему они так сделали. И это звучит хорошо и убедительно. Ты не можешь сказать, что я согрешил, потому что у меня вот такая-то причина была на это. То есть у них всегда есть отговорка на все. Они не признают, что они в чем-то виноваты. У них всегда есть на это причина, отговорка. Восьмое. Уставшие. Пытаться все делать хорошо и держать все под контролем – это огромная работа. Это напряжение, постоянное напряжение. Ориентированные на внешние действия люди всегда уставшие. Всегда. Они всегда уставшие, всегда изнеможденные. Почему? Потому что они не могут расслабиться. Они все время в напряжении. Они даже спят в напряжении. Даже хотя они и знают, что им нужно отдохнуть, но им нужно работать над этим. Они постоянно в мыслях. Не свободны. И мы все другие. Давайте девятое. Сердитые. Они очень сердиты от того груза вины и ответственности, которые они несут. Они очень сердиты от того груза вины и ответственности, которые они несут. Но они не знают это. Иногда мы детям говорим хорошие слова. Но дети, они же все видят, что мама или папа сердиты. То есть ребенок, он очень чувствителен. Мама может сказать хорошие слова, вроде бы: «Сыночек, я тебя люблю». А ребенок видит, что мама уставшая, что она сердитая. У меня однажды Андрюша приходит со школы. Обычно я всегда его встречала. «Ой, сынок пришел, ну заходи». Сама на кухне уже там готовлю, чтобы его встретить, ребенок. А тут однажды у меня плита, там нужно было пирог вытащить, горячий, и вдруг звонок. Я быстренько открыла дверь и побежала. Он заходит и говорит: «Мама, а почему ты сегодня такая сердитая?» Я говорю: «Как сердитая?» «Ну ты обычно откроешь дверь и говоришь: ой, сыночек пришел, а сегодня просто открыла дверь и все». Понимаете, как дети чувствуют наши отношения. Это же взгляд, он ловил взгляд, как я на него посмотрела, оказывается. «Мама, а ты на меня как-то строго посмотрела». Вы понимаете? Вроде бы нормально, смотрю ты. А может быть, что-то внутреннее состояние, как-то выражение лица каким-то образом, ребенок уже уловил все. Мама, ты что-то сегодня такая сердитая. А бабушка рассказывала, вот она старенькая, ей уже было 79 лет, но она вообще такая шустрая была, такая до последнего ходила, и Андрюша рассказывает, он буквально перед смертью сидела и говорит, Андрюшенька, как она, ты почитай родителей, как она, родителей ты почитай. Ты знаешь, как мы хорошо жили с моим Андрюшенькой, она с мужем прожила, ну я не знаю, ей было 33 года, она осталась вдовой. 33 года и воспитала трех детей, замуж не выходила. Мы так хорошо жили, хорошо с Андрюшенькой, он меня все время Паненька, Паненька, я его все время Андрюшенька, Андрюшенька. И тут как-то я его назвала просто Андрей. Он мне, говорит, ничего не сказал, а потом подходит и говорит, Паненька, я чем-то тебя обидел? Нет, Андрюшенька, а почему ты меня назвала Андрей? Я ведь тебя никогда не называла Прасковья. Представляете? Высокие, высокие отношения. Вот так вот. Так что учитесь, молодые. У стариков учиться надо. Так что Андрюшеньке нашему бабушка завещала. Поэтому для многих как-то шокирует, если я скажу Мишенька, мужа своего, Мишенька назову. А для многих это вообще шокирует что-то. Ну мы так привыкли. Вот бабушка у меня так. И я так. Наденька.
Наполненная любовью.
Да. Слава Богу. Контролирующие. Это десятая, да, контролирующая. Девятая сердитая, десятая контролирующая. У таких людей нет уверенности и доверия, чтобы позволить событиям развиваться без их вмешательства. Кажется, что если не я, то кто же? Если меня там не будет, то ничего не произойдет. Они не могут находиться в покое и верить, что они будут нравиться другим. Поэтому они или должны быть центром внимания, или манипулировать так, чтобы то, что происходит, было под их контролем. Или в центре внимания, или все должно находиться под их контролем. Еще раз прочитать, да? Контролирующие. У них нет уверенности и доверия, чтобы позволить событиям, развиваться без их вмешательства. Они не могут находиться в покое и верить. И верить, что они будут нравиться другим. Поэтому они или должны быть центром внимания, или манипулировать так, чтобы то, что происходило, было под их контролем. Я знала одну женщину, я с ней работала вместе. Она была одинокая, и вот где бы, какую бы ее компанию не пригласили, когда бы не собирались где-либо, она всегда опаздывала. Она приходила в то время, когда все уже ознакомились, и тут она являлась с красивой прической. Все внимание на нее, ей это очень и очень нравилось. Я сначала не понимала, а потом-то, теперь я уже когда читала, вот перед тем, как я думаю, о, это я знаю такую женщину. И у нее это, как правило, было все время опаздывать и быть центр внимания, когда уже все выпили, уже все расслабились, все. И тут является она. Вот и я, цветов не надо. 11. Служат, но не могут принять служение. Ориентированные на внешние действия люди думают, что у них все есть. Они дают и дают все время, но имеют трудность принять от кого-либо что-либо. И не хотят, чтобы им кто-то либо послужил точно так же. То есть они дают и дают, но имеют трудность принять. Если они все же позволяют, чтобы им послужили, все-таки позволяют, но только настолько, чтобы они оставались контролерами. Вот это я приму, а вот это вот не надо. Я и так не поняли, да, что это человек? Неспособность принимать, а давать они могут, а неспособность принять. 12. Очень уединенные. Если ты говоришь о проблемах в доме людей, которые ориентированы на внешние действия, то ты становишься предателем. Если ты говоришь о проблемах в доме людей, которые ориентированы на внешние действия, я объясню это, то ты становишься предателем. Поэтому они боятся открыться и поделиться, что у них на сердце. То есть, например, если человек пришел и с вами поделился о своих проблемах, а это затронуло вас, а вы думаете, нет, я ему не скажу про эти проблемы. Он так свободно о них говорит, он пойдет еще и скажет, и это коснется лично вас, и вы будете считать этого человека предателем, что он как будто бы о вас будет говорить, потому что у вас эти проблемы есть. Поняли? 13. Одинокие. Когда я слышала таких людей, которые говорят, никто не понимает меня. Так действительно кажется, когда живешь под постоянным бременем делать, что-то делать. Так действительно кажется, когда живешь под постоянным бременем делать. У этого человека постоянно на сердце работа, что-то нужно делать. Это бремя, и никто не понимает меня, как он не свободен. Его никто никогда не поймет. Понимаете? Потому что он под бременем. И человека такого трудно понять. Потому что на кого он ни на кого не может перевалить это. Он все делает сам. Ясно? 14. Такие люди не способны получить подарок без того, чтобы затем отплатить. Не способны получить подарок без того, чтобы затем оплатить. Да, никак не зависимо считается себя даром. Если вы дадите подарок человеку, который ориентирован на внешние действия, то это ставит его под чувство вины. Он затем должен дать себе лучший подарок. То есть, как бы зависимым становится, понимаете? Он должен обязательно оплатить, но лучшим подарком, чем он получил. Они не могут свободно получать и свободно отдавать такие. Ориентированные на внешние действия люди не могут быть настоящими. Это заключение. Ориентированные на внешние действия люди не могут быть настоящими. Они не могут быть честными. И это на самом деле грустная жизнь. То есть где-то все равно не поступает внутри сердца поступки какие-то, ну, нечестные. Чтобы угодить кому-то, постоянно угождать и постоянно быть напряжением. Это на самом деле грустная жизнь. Как мы можем освободиться от этого? Какого-то определенного ключа, вот один ключ, чтобы открыть, нет. Знаете это. Это работа, это путь. От этого мы не можем освободиться своими усилиями, чтобы знали. Мы можем пригласить Бога умертвить нас и позволить другим служить нам. Ну, умертвить нас имеется в виду. Пригласить Бога умертвить в нас все плотское. Да. Мы умерли для греха, мы умерли для этого плотяного мира, мы умерли, мы сорастались со Христом. Бога попросить. Своими усилиями вы не справитесь. Помощь Бога. Попросить умертвить в нас, умертвить нас и позволить другим служить нам. Ну, то есть позволить, чтобы помазанники вам помогали в этом. Наставляли. Для этого Господь и поставляет слов пророков, евангелистов, учителей, людей, чтобы совершенствовать святых, отделенных для Бога. Значит, обязательно помощь Бога. Поняли, да? Первое. Что нужно делать? Это возненавидеть это состояние. Если вы уже признали себя, что у вас это есть, вам это не нравится. Не нравится. Возненавидеть это состояние. Возненавидеть, потому что это занимает так много энергии, чтобы исполнять такие действия. Чтобы вообще вот так жить, это затраты, такие затраты энергии. Возненавидеть, потому что это занимает так много энергии, чтобы исполнять такие действия. Это постоянно приводит тебя к разочарованию. Никто никогда не может достаточно поддержать тебя. Все время такие люди будут оставаться недовольными. Никто им, кажется, и помочь-то не может. Вроде бы как и помогает все немножко, и опять, и снова возвращаешься к тому же состоянию. Что же это такое? Почему это? Никто никогда не может достаточно поддержать тебя. Ты оскверняешь других. Такие люди, как обычно говорят, никто по-настоящему не любит меня. Они считают себя нелюбимыми. Никто по-настоящему, кажется, они говорят, что никто по-настоящему не любит меня. Это прямая речь. Тем самым они препятствуют являть любовь со стороны. Они мешают говорить, например, мужу, что он любит, или другим, что любят себя действительно. Ты устаешь постоянно бежать от страха. Это на самом деле сжигает тебя. Это состояние ориентировано на внешние действия, то, о чем мы сегодня говорим. Если кто-то в этом узнается, то знаете, что это нужно возненавидеть. Попросить Бога помощи, действительно умертвить вот эти все воспоя. Иногда, вы знаете, есть корни, которые можно вырвать на грех, на грех отправить это греховное все. Но есть то, что не поддается изменению, это необходимо умертвить. Вы знаете об этом? Чтобы возродиться. Иногда вы проходите пустыню, кажется, о, как тяжело, я прохожу сейчас, сестра. Мне так тяжело, я пустыню прохожу. В это время Господь умертвляет в вас то, что не поддается изменению. Пройдите достойно. Если вы желаете измениться, значит, пройдите без ропота. Не унывайте в это время. Помните всегда, что Господь вас никогда не оставит и не покинет. Это точно. Но это надо умертвить.
Да. А когда не знаешь, что с тобой происходит, и не
а для этого Господь подставляет тех, через которого Он служит вам. Мы выявляем, что это, как это, или это действительно что-то такое, что куда-нибудь вступили не туда, что нужно отсечься от чего-то. Есть человек просто проходит, есть какая-то зависимость, может быть, действительно, вот эти вот колдовские молитвы или что-то. Это можно узнать только через служителей. Господь для того и подставляет помазанников, служителей. Но мы для того и собираемся. В любом случае, если рядом не будет никого из помазанников, рядом с вами всегда будет кто?
Господь.
И Он всегда вам поможет. Никогда не оставит и не покинет. И вы, когда в это время, когда вам трудно, вы говорите, тот, кто во мне больше, того, кто в мире. Хвала Господу, хвалит милость Его. Я вставала ночью, мне казалось, мне дышать нечем было. Я вставала, ввязываю тебя, дьявол, силой власти, Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Пошел вот, тот, кто во мне больше того, кто в мире. Знаете, это борьба шла. Но Господь в это время проверяет, или мы съеживаемся и думаем, дави дальше. Нет. Во имя Иисуса нет. Мы должны этому противостать. Мы должны... Иногда слово не можете читать. Иногда бывает такой момент, действительно, не читать не можешь. Начинайте хвалить. Господь, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Иногда плачете, что действительно не знаешь выход из этого положения. И Господь, я отдаю все в твои святые руки. И благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Ты выведешь меня из этого состояния. Ты помощь моя, ты крепость моя, ты сила моя. Вы когда читаете слово, вы запоминаете слова обетования, и они в нужный момент поднимутся в вас. И вы тогда не будете роптать, вы тогда не будете говорить, я не знаю, что мне делать, как же мне поступить. Вы знаете, потому что вы сильны только одно. Вы знаете, что в это время надо благодарить, возлагать все проблемы, благодарить и стоять в вере до конца, что вы пройдете это. Иногда даже через унижение пройдете. Ну, давайте дальше почитаем. Второе. Распознать корни. Откуда это пришло? Почему вы такие стали, ориентированные на внешние обстоятельства, на внешние действия? Нужно распознать корни. Откуда это пришло? Прости людей, которые не дали любви и принятия. Это могут быть мама, папа, бабушки, дедушки, родные, близкие и ваше окружение. Прости этих людей. Прими Божью любовь и прощение. Прими Божью любовь и прощение. Это может занять некоторое время, это не сразу. Помните всегда, ничего не бывает сразу, моментально. Человек не может сразу стать взрослым. Человек не может сразу мыслить, маленький ребенок, мыслить так, как мыслит взрослый человек. Это должно пройти время, это процесс. Помните это всегда. Но и знаете, что то, что Господь начал каждого из вас, Он обязательно это завершит. Аминь. Если вы позволите Ему это сделать. И не уйдете в сторону. Все могу в укрепляющем месте. Я все могу. Аминь? Аминь. Третье. Взывайте о милости. Взывай о милости. Это не что-то такое, что ты можешь пройти своими силами. Своими силами мы не сможем пройти. В это время просите милости Божией. Сверхъестественного благоволения я прошу. Милости Твоей, Господь, прошу Тебя. И сверхъестественного благоволения на ту ситуацию, в которой вы оказались. Милости, ну, вот я прошу еще и сверхъестественного благоволения, благодати. Потому что своими силами мы просто не сможем это сделать. Иногда Бог посылает поражение. Ну, чтобы сломить вашу гордыню где-то. Для чего Он это посылает? Бог пошлет поражение. И говорится, прими это, принимай это. Он обязательно пошлет вам такое поражение, которое подходит к вам. Это унизит тебя. И все же Отец не разрушит и не опозорит тебя. Помните это. Для вашей же пользы. Помните всегда, что любящим Бога, что? Пятерка вам все. Все содействует ко благу. Он унизит тебя, и все же Отец не разрушит и не опозорит тебя. Давайте вспомним про Павла. Фарисей, который пытался защитить Божью репутацию. Вспомните, да? Он же тоже служил Богу раньше, фарисей из фарисеев. Он думал, что он гонит Божий народ, что он служит Богу тем самым. Но он был поражен на пути в Дамаск. Оказывается, Господь нашел, как его остановить. Так и нас каждого найдет Господь, как остановить. Если мы думаем, что мы тем самым своим поведением служим Богу, а это неправильно, вы будете поражаемы. Принимайте это с радостью и благодарите Бога, что Он нашел, как вас остановить для вашей же пользы, чтобы вы были благословлены. Помните, когда Петр, я никогда, Господь, от тебя не отрекусь, и получилось так, что он отрекся, и потом при всех не мог понять, почему же Иисус говорил, любишь ли ты меня, Петр? Три раза. Никто не задумывался, почему он сказал именно три раза. Да, посеял, молодцы, правильно. Он как запечатывание посеял, и он обязательно должен был три раза своими устами он отрекся и три раза как запечатать это все. Это мудрость Божья. Поэтому то, что иногда с нами происходит, И мы знаем, что когда мы посвятили все Господу, и что-то вроде бы происходит не то, что нам нравится, но мы знаем, что любящий Бог все это действует по благу, и что Господь извлечет драгоценное из ничтожного, но Он выведет на тот путь, который Он предопределил, если мы позволим Ему, если мы не будем плакать и огорчаться, я ничего не понимаю, ничего не знаю, а не надо ничего понимать и знать. Отдайте Господу и говори: Господь, вот я. Я ничего не понимаю, и я ничего не знаю, но ты веди меня, дай мне мудрости твоей, чтобы не надо копаться в себе и разбирать это. Потому что вы, чем больше в себе копаетесь, тем вы глубже уходите от Бога. Дьявол постарается вам навязать мысли какие-то, которые ведут, и ведут, и ведут. Это произойдет очень и очень быстро. Поэтому предайте пути все Господу. Просто доверяйте Ему. Господь, я ничего не понимаю, но я верю, что Ты меня проведешь через эти трудные обстоятельства, что Ты дашь мне мудрости. И если что-то вы не так сделали, ну переведите это все в шутку. Да, завтра я пойму. Завтра я уже взрослею на целый день, на 24 часа я повзрослею. Четвертое. Научитесь принимать любовь среди поражения. Вот это очень важно. Научитесь принимать любовь среди поражения. Бог пошлет свою любовь, и Он начнет исцеление. Научить принимать любовь среди поражения. Бог пошлет свою любовь. Он начнет исцеление. А нам нужно, тем, кто постарше духовно, действительно помочь этому человеку. Да, например, Оленька, у тебя еще не все получается так, как хотелось бы тебе, так, как хотелось бы нам. Но, Оля, ты уже лучше. Понимаешь, говорите, ты лучше, ты уже не та Оля, я тебе так не говорю. Я тебе вот на примере, но я тебе говорю, что ты уже не та Оля, которая была. Конечно, тебе бы хотелось сразу быть такой идеальной, но это ориентация на внешние обстоятельства, Оля. Быть лучше, чем мы хотим. Ну вот мы принимаем тебя, Оля, такой, какая ты есть сейчас. Я тебя принимаю, Ира, такая, какая ты есть. А вы принимаете меня такую, какую я есть, какая я есть. И когда мы будем принимать и видеть самое лучшее, то, что у нас уже есть, вот, пожалуйста, научитесь принимать любовь даже среди поражения. Да, действительно, тебе не надо копаться в том, что ты не можешь понять ничего. Живешь, как живешь. Диму нужно принимать такой, какой он есть. Но все покрывается любовью. Если ты что-то сделала не так, Дима принимает такую тебя, какая ты есть, Оля. И говорит: Оленька, я вижу в тебе изменения, это лучше. Но вот ты обрати внимание вот на это, на это, на это. Хорошо. Хорошо, Дима, я постараюсь. И тут же: Господь, я же ничего сама-то не могу. Я только могу все в тебе. Дай мне, пожалуйста, мудрости твоей. Милости твоей прошу. Взывайте о милости. Взывайте... Простите, способность у Бога становиться лучше и лучше и лучше. Потому что сама теория, не копайте ничего там. Не надо в этом копаться. Неспособность рушится. Это хорошо. Оля, в это время нужно преодолевать. И все равно его славить. Я только могу иногда сказать: благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, благодарю тебя. Я больше ничего иногда не могу говорить. Очень важно, чтобы вы это признали многие себе. Если вы еще не признали, это плохо. Я молю, чтобы каждый признал, что вас еще не так, чтобы это признали. Пока мы будем здесь на земле, ты желаешь пройти здесь на земле уже все, чтобы тебе на небесах не проходить? Трудно? Трудно. Но здесь тебе Бог поможет. А так, когда ты будешь проходить через чистилище, там никто ничего не поможет. Там будет каждый один на один. Проходить. Понимаешь, нет? А здесь тебе помогает Господь. Вот и делай выбор. Попросить способность у Бога. Сегодня мы будем это делать. Будем просить милость и способность, чтобы нам измениться. Только, вот сейчас мы только прочитали, учимся принимать любовь среди поражения. Аминь?
Аминь.
Пятое. Научись играть и принимать шутку. Научись играть и принимать шутку. Бог пошлет в твою жизнь людей, которые заставят тебя смеяться над собой, как Ирину Васильевну. Бог пошлет в твою жизнь людей, которые заставят тебя смеяться над собой. Цени это восклицательный знак. Цени это. Тебе не нужно быть таким серьезным.